Напомню, что меня зовут Дмитрий Андреев, и я являюсь экспертом по разработке информационных систем. И мы с вами поговорим на этой сессии о том, как я люблю юнит-тесты. Кто-нибудь есть здесь, кто не любит юнит-тесты? Не любит их писать или не делает этого в своих проектах? Есть такие, которые не пишут юнит-тестов совсем? Есть такие? Вообще ни одного человека нет? Это замечательно. Или просто признаваться не хотите? Собственно, юнит-тесты очень значительно могут повысить вам качество разрабатываемых решений и серьезно помочь в фиксации тех проблем, которые неизбежно возникают при эволюции вашего программного продукта, при добавлении новой функциональности и так далее. И мы поговорим о тех вещах, которые, в общем-то, помогают более качественно работать с этим инструментарием. Кто-то из вас, в общем-то, пользовался наверняка юнит-тестами и подсистемами юнит-тестирования в Visual Studio более старших редакций, вот, которые сейчас есть на рынке, и знает о том, что там есть, ну, возможно, какие-то недоработки или нюансные детали, которые иногда мешают вам полноценно работать, да? Есть у кого-нибудь вообще там какие-то отзывы о системе юнит-тестов в Visual Studio 2010? Нет таких? По сравнению с 8-й, вот, говорят, стало лучше. Да, еще кто-то. Ну, это надо все-таки предусмотреть шаги какие-то, может быть, в билд-процессах и так далее. Вообще, основная претензия, которая была у разработчиков и которые пользовались нашими системами юнит-тестирования в Visual Studio, являлось то, что они медленные. И есть еще там ряд нареканий, которые не позволяли пользоваться на лету всеми этими штуками для того, чтобы кодировать и постепенно, постоянно юнит-тестировать, в общем-то, ваш продукт прям вот в режиме таком непрерывном. Вы пишете код и тут же моментально позволяете себе его оттестировать. Соответственно, дальнейшие какие-то такие, ну, в общем, нарекания возникали у сообщества, связанные с тем, что мы по системе юнит-тестов значительно медленнее развивали, чем альтернативные какие-то продукты. И на рынок было уже выпущено немало плагинов для Visual Studio, которые позволяли вам пользоваться другими системами. Но не было унификации. Соответственно, если вы открывали в чистой Visual Studio какой-то новый там движок, то у вас это могло, в принципе, не работать. И юнит-тестирование было, ну, оптимизировано для тестировщиков скорее, чем для программистов. Подходы Agile невозможно были, ну, плохо поддерживался TDD. Вот мы, в общем-то, каким-то образом все-таки прислушивались очень внимательно к тем отзывам, которые есть у сообщества, и разработали новую систему юнит-тестирования, которая, в общем, позволяет вам значительно более эффективно работать со всеми этими вещами. Соответственно, сейчас я вам продемонстрирую, как можно создать в Visual Studio юнит-тесты новые. И для этого мы создадим сейчас не воспользуемся не стандартным шаблоном юнит-тестирования, который есть в Visual Studio на основе движка MS-Test, а просто создадим класс Library на языке C-Sharp и назовем ее UnitTestDemo. И нажимаем ОК. И после этого мы уже можем на самом деле писать юнит-тесты. Причем мы можем писать юнит-тесты не только с помощью стандартных средств, которые есть в Visual Studio, то есть использовать движок MS-Test, а мы можем в Package Manager консоли сказать волшебное слово install package xUnit. Но у меня нету подключение к интернету, но на самом деле, если у вас отсутствует этот компонент в Visual Studio, он скачается, и, соответственно, уже вы сможете использовать эти вещи у себя в этой ассембле. Но, соответственно, так как он у меня есть внутри, будем так говорить, самой Visual Studio, то у меня это все равно все будет работать. Самое главное, только мне нужно сделать референс на сборку xUnit, которая у нас есть в системе. Но у меня уже готов проект, соответственно, Все-таки... Так, а здесь Ethernet нет. Ну ладно, я вам не покажу, как инсталируется пэхач этот. Ну, в общем, поверьте на слово, сразу все компоненты будут подключены. У меня просто он заранее предустановлен, поэтому у нас будет все работать так. Соответственно, мы сейчас должны добавить референс на X-Unit, который у меня есть на локальном диске. Я не помню к нему путь, к сожалению. Сейчас подгляжу его в другом проекте, заранее созданном. После того, как вы сделали бы вот эту вот... Так, C-Sharp. Да, я извиняюсь, я открыл тот же проект. Чуть медленнее это работает, чем хотелось бы в виртуальной машине, но я думаю, что никаких проблем. Так, my demo tests. Вот. Соответственно, вот здесь вот у нас есть референс на компонент XUnit, который находится у нас в каталоге CVS Brian DevLib. Да? И мы его здесь вот добавим тоже в референс. И после этого у нас появится возможность писать вот такие вот вещи. Fact. Давайте сделаем resolve using xUnit. My first test. И здесь вот напишем asset files. Ну так вот, да. И теперь, если мы скомпилируем наш проект, то у нас в панели юнит-тестирования, которая находится вот здесь вот, слева, как вы видите, вдруг внезапно сам по себе появится этот наш юнит-тест. Видите, он, если он ни разу не запускался, то он отмечается вот таким вот голубым цветом. То есть система Visual Studio позволяет вам подключить плагины юнит-тестирования, которые могут быть разработаны сторонними компаниями, и среда их будет опознавать, и, соответственно, вы будете видеть те юнит-тесты, которые у вас определены, и, соответственно, сможете их запускать уже. И сейчас вот у нас этот тест будет не отработан, потому что у меня этот, точнее, будет отработан, потому что этот ассерт у меня корректен. Соответственно, вот этот элемент — это то, что называется обозревателем юнит-тестов, и вы можете им пользоваться в дальнейшем. Архитектура всех этих вещей, она, в общем-то, очень простая. У нас есть обозреватель юнит-тестов, встроенный в Visual Studio в виде тулбокс-панели. У нас есть возможность запускать юнит-тесты из командной строки, то есть если даже у вас Visual Studio не загружено, вы можете с помощью командной строки, параметризовав solution'ом исполнитель, запустить, и у вас все эти юнит-тесты тоже отработают. И, соответственно, у нас есть еще компоненты, которые позволяют вам производить юнит-тестирование в TeamBuild для того, чтобы понимать, как у вас устроен этот ваш билд и все ли с ним хорошо, готов ли он для тестирования уже вручную, например. Все это базируется на основе компонент, которые в виде API предоставляются самой Visual Studio, и мы поддерживаем несколько уже готовых движков, которые вы можете запускать. В частности, это MS-Test, стандартный движок, который есть в Visual Studio. Также мы поддерживаем теперь юнит-тестирование для нативного кода C++. Это большая новинка, в общем-то, и долго ожидаемая новинка, которую постоянно, в общем-то, нас спрашивали, есть ли поддержка юнит-тестов для C++. Да, теперь есть, вместе с Код Коверичем, мы позднее посмотрим на то, как это работает. Также мы поддерживаем движок NUnit, XUnit, MBUnit и другие движки. В общем-то, пока я делал этот доклад, появилась еще парочка, и, в общем-то, я ожидаю, что появляться будет еще больше. В принципе, даже сейчас есть поддержка юнит-тестирования для JavaScript-кода, который является очень большой новинкой, тоже долго ожидаемой для Visual Studio. Соответственно, вот эта панель юнит-тестирования, она представляет собой перечень тех тестов, которые выполнялись, и результаты их исполнения. Внизу есть детали, которые вам обозначают там то, как выполнялся тест, если там какие-то exception, может быть, что-то не так было в порядке. Для каждого из юнит-тестов мы пишем время исполнения, и, соответственно, у вас есть возможность быстро осуществлять поиск по тем тестам, которые прошли или не прошли, вы можете видеть в отфильтрованном виде, там, допустим, тесты, которые по ключевому слову можете быстро отфильтровать. Попадают в панель юнит-тестирования все тесты, которые вы определили в вашей системе, без разбора. Мы, к сожалению, в Visual Studio 11 Beta не поддерживаем то, что раньше было списками юнит-тестов в Visual Studio 2010. Имейте это в виду. Обратная совместимость есть, но теперь у вас нет возможности вот так фильтровать юнит-тесты и запускать только те тесты, которые есть в списке. Ну, нам показалось, что эта функциональность пока не важна для всех разработчиков. В принципе, возможно, она будет еще как-то развиваться, но пока о таких планах я не знаю. И есть прогресс-бар, который обозначает вам, что вообще, собственно, происходит. То есть определяются тесты, они проводятся, там, сколько каков прогресс. Это все просто визуально индицируется. Еще раз хотелось бы повторить, что мы теперь поддерживаем различные движки, и все их вы практически можете сразу установить с помощью package-менеджера. Nunit, Xunit, MBUnit, Sheetspath. Вот сразу пишите install package в консоли package-менеджера, и они у вас начинают устанавливаться. Есть также документация детальная, которая рассказывает вам о том, как сделать свой движок для юнит-тестирования, и ссылка приведена у меня на слайде. В общем-то, когда мы опубликуем эти материалы на сайте TechDays, вы сможете посмотреть, ознакомиться. Или в любом поисковике, в общем-то, это легко можно будет найти информацию. Возвращаясь к самому MS-тесту. То, что вы можете альтернативные движки использовать, это еще не значит, что наш движок уж так прям сам по себе плох. Во-первых, мы очень много времени уделили тому, чтобы ускорить его и сделать более быстрым. Вторым нововведением, которое мы считаем очень важно, это поддержка асинхронных методов тестирования. В языке C-Sharp редакции Visual Studio 11 Beta очень много внимания было уделено поддержке асинхронности. Мы выпускаем Windows 8, в которой это, ну там, как мы говорим, first class citizen технология для того, чтобы делать параллельные какие-то системы, работающие с кодом в разных тредах, и для этого введены ключевые слова async, которые поддерживаются языком C-Sharp, и вы можете теперь создавать тесты, которые тоже поддерживают это ключевое слово async. Мы поддерживаем также 64-битную компиляцию и .NET Multi-Targeting, и самым важным является то, что MS-тест-движок вы можете использовать в бесплатной редакции Visual Studio Express, что является очень тоже значительным прогрессом, потому что раньше, ну, Express был таким инструментом больше все-таки академического изучения языков, и он не являлся чем-то серьезным. Все-таки шаг влево, шаг вправо, необходимо было профессиональную версию приобретать в Visual Studio для того, чтобы подключить туда плагины. Лицензионное ограничение Visual Studio Express текущей версии не позволяет вам ставить туда дополнительные компоненты, а юнит-тесты там не поддерживались. Теперь Express — это абсолютно взрослая система, в ней есть поддержка юнит-тестов, поддержка Team Foundation Server, но мы говорили об этом на пленарном заседании. И, соответственно, там вы можете полноценную среду для Continuous Integration создать с результатами юнит-тестирования ваших билдов, и все это будет замечательно работать. Что касается асинхронности, ну сейчас я вам покажу небольшой пример, который поясняет эти детали. В общем-то, вы можете создавать тесты, которые долго работают. И, соответственно, для того, чтобы они корректно, в общем-то, отрабатывали, нам важно, чтобы поддерживались вот эти вот keyword-ы async. И мы сейчас посмотрим, как действительно на самом деле у нас это взаимодействие делается. Пример очень простой. Давайте добавим сюда класс в наше демонстрационное решение. Add new класс. И, соответственно, в этом классе, ну, допустим, это у нас будет какой-нибудь async-тестинг метод. Ну, у меня здесь уже есть, так сказать, набор необходимых мне сниппетов. И вот обратите внимание, что я сейчас буду здесь делать. У меня есть некое свойство, да, которое устанавливается в таске. И, соответственно, нам нужно его протестировать так, чтобы понять, будет ли результат корректен или нет. Соответственно, в самом юнит-тесте мы делаем следующее. Да? Мы берем, создаем вот этот вот класс async метод. И после этого вызываем метод, который там называется do something long running. Да, сейчас, секундочку, прошу прощения. 200%. Это много, по-моему, да? Вот так вот пойдет? Так видно? Ну, так, по-моему, видно, да? Соответственно, у нас в этом вот классе определено свойство output, да, у которого мы ждем значение hello. Соответственно, юнит-тест для этого метода должен выглядеть примерно следующим образом. Мы вызываем некоторый долгоиграющий метод, и затем должны проверить assert equal, ожидаемое значение hello, и сравниваем с свойством the output. Как вы думаете, будет ли корректно выполняться вот этот вот тест? Он не будет корректно выполняться, потому что мы не дождемся. Так, я забыл здесь референс. Кстати, вы же в курсе, что у нас теперь вот такая штука замечательная есть в Visual Studio, да? Так, прошу прощения, только мне мешается панелька. Вот так вот мы можем resolve, и нам сразу подскажут, в каком namespace у нас находится этот класс. Имейте это в виду, это такая вот приятная фича. Да, есть горячие клавиши, да, но я просто, если ее нажму, то никто не поймет, что произошло, да. Вот, и, соответственно, мы сейчас попробуем запустить этот юнит-тест, и, скорее всего, у нас будет exception, потому что у нас на самом деле параметр output равен null. Правильно ведь? Соответственно, для того, чтобы протестировать корректно такой метод, нам нужно либо вводить в этот класс делегаты, дожидаться ивента, когда у нас это дело все отработает. Правильно? То есть у нас будет очень усложняться логика этого теста, по большому счету, да? Что, конечно, не очень интересно, но на самом деле все значительно проще, да? Мы теперь можем поступить вот таким способом, да, и ввести сюда ключевое слово await в наш юнит-тест. И для этого нам наш юнит-тест надо, для того, чтобы поддерживалось ключевое слово await, нам нужно наш метод юнит-теста тоже сделать асинхронным. Тогда у нас все будет работать корректно. Собираем опять заново наш проект и запускаем наш юнит-тест. И теперь у нас все хорошо. Соответственно, тестирование, асинхронное тестирование теперь у вас очень легко делается. И если вы разрабатываете приложение для Windows 8 или на ASP.NET с применением асинхронности на MVC, то вам теперь практически не нужно усложнять логику юнит-тестов. Вы просто пользуетесь ключевыми словами, которые поддерживаются языком C-Sharp, и буквально в 2-3 изменения полноценно создаете вот такие вот асинхронные юнит-тесты. Ну, тайм-ауты, конечно, есть, но затем мы вводим вот эти вот все методы async, await, чтобы не возиться и не знать ничего про эти тайм-ауты и не конфигурировать. Но мы ожидаем, да, мы ожидаем, в общем-то, ну, там просто создается блокировка, ставится семафор, если копать вглубь, да. Соответственно, там есть какие-то тайм-ауты, но они очень большие. Мы сейчас 2 секунды указали. В принципе, вы можете, работая с таском, понять, сколько чего он будет ждать и каким образом вам с этим взаимодействовать. Но если пользуетесь ключевыми словами, то, соответственно, у вас меньше свободы, и вы ждете как бы как по умолчанию, чтобы все происходило. Что касается совместимости текущей версии Visual Studio и тех юнит-тестов, которые у нас уже готовы, у многих, наверное, тоже есть проекты, использующие юнит-тесты версии 2010, то вам ничего не надо делать для того, чтобы это все заработало в Visual Studio 2011, точнее, в Visual Studio 11 Beta. Да? Я просто немножко путаюсь в названиях, но на самом деле я еще пока не знаю, как Visual Studio новый будет называться. Мы это держим в секрете. Соответственно, есть двухсторонняя даже совместимость. Если вы создаете простые проекты и перенесете их, например, в Visual Studio 10 из Visual Studio 11, то у вас тоже будет работать, если вы туда не вставите никаких таких новых фич, которые я вам сейчас показываю. И, в общем-то, в TeamBuild тоже все, в общем, точно так же работает. Теперь давайте поговорим о том, как повысить качество юнит-тестирования и упростить вам жизнь для того, чтобы вы действительно создавали юнит-тесты, которые работают. Ведь не секрет, что в реальной жизни юнит-тесты очень сложны, да? Вы должны учесть множество всяких окруженческих решений, да, и сделать так, чтобы вот ожидаемые какие-то вещи, там, допустим, при работе с базой данных, при там, каких-то параметрах, были именно теми, которые нам необходимы. Простым ничего не бывает. И для того, чтобы обеспечить эти возможности, мы внедрили в Visual Studio новые вещи, которые называются FX Framework. Это, в общем-то, концептуально, это то, что входило в библиотеку от Microsoft Research, которая называется MOLS. Кто-нибудь слышал? Есть такие люди здесь в зале? Не очень много. Я вот буду рад, что сейчас, в общем-то, многие из вас узнают очень интересные для себя концепции. И, в общем-то, эти концепции заключаются в двух моментах. Есть некие заглушки, стабы, которые мы можем автоматически сгенерировать для многих классов. И есть еще прослойки shims, это, в общем, по большому счету, нечто вроде хака, который позволяет вам перехватить любой метод, в том числе даже и .NET фреймворка, всех самых глубинных вещей, ну, за исключением, может быть, там, я не знаю, управления application доменом. Там, не знаю, любая функция, которая статичная функция, которая вам возвращает данные из .NET фреймворка, может быть на самом деле полностью вами перехвачена. И для того, чтобы продемонстрировать эти возможности, давайте сейчас тоже вернемся в наш пример и будем детально рассматривать вот вариант, когда нам нужно действительно использовать вот эти вот вещи, связанные с FX Framework. Представим себе пример юнит-теста, который делает следующее. У нас есть некий метод, который нам нужно протестировать юнит-тестами. Вот смотрите, как этот метод выглядит. Вот как нам написать тест вот для такого метода? Причем мы должны убедиться, что у нас просто правильно форматируется строка, возвращаемая этим самым методом. Шрифт увеличить. Да, сейчас, секунду. Вот, 150%. И вот такой вот метод. Как нам убедиться, что все идет правильно вот в таком методе? Да? То есть, ну, на самом деле, ведь мы постоянно, если будем вызывать этот метод, то, соответственно, нам будет постоянно возвращать строчку измененную, правильно? А нам нужно быть уверенным именно в форматировании, но отбросить изменяемую часть, которая связана со временем. Private метод. Ну, то есть это функция, которая, в общем, в .NET фреймворке. Она не интерфейсная, да, мы не можем для нее никакого стаба там создать и ничего, в общем, не сделать. Как нам в этом случае поступить, да? Вот теперь смотрите, я устанавливаю правой кнопкой мыши на сборку .NET фреймворк, который называется System, и добавляю в наш проект Fake Assembly, которая на основании всех тех объектов, классов, методов и всего такого остального сгенерирует нам некое нечто, которое мы можем дальше использовать в наших юнит-тестах. При этом у нас появляется референс на библиотеку, которая называется system.fakes. И дальше у нас начинают работать очень интересные вещи. Мы теперь можем создать метод юнит-теста, точнее юнит-тест. Так, извиняюсь, не там нажал.
Упс.
Так, public void. Datetime формат тест. И дальше вот мы начинаем очень интересное. Да, еще не хватает одной скобки. Тут у меня тоже заготовлен, в общем-то, сниппет. И у нас вот есть такой вот метод, который называется shinDateTime. Опять не мешается. Это как-то ниже надо опустить окошко. Вот смотрите, я пишу здесь shinDateTime и референс устанавливаю на systemFX, вот ту самую сборку, которая, в общем-то, у нас сгенерировалась. И дальше я указываю здесь, что у этого shinDateTime метод noGet равен, и здесь я указываю делегат, ну не делегат, точнее это lambda expression, который фактически подменяет мне этот метод. То есть на момент вызова вот этого кода dateTimeNow будет на самом деле обрабатываться вот таким вот методом. Да, всегда, вот, то есть вот эта часть, она сгенерирована для всех объектов, которые были в библиотеке System. Теперь обратите внимание, что будет происходить дальше. Дальше мы получаем результат. Получаем результат. Да, мы не создали объект, да, как он у нас называется, async. Нам надо создать класс. Соответственно, что мы дальше делаем? Мы создаем наш класс и вызываем тот самый метод, который мы собираемся проверять. После этого мы ожидаемое значение получаем точно такое же, да, для этого dateTimeNow и toStringShortDate. То переводим его в то же самое значение. И после этого сравниваем expected result с actual result. И, соответственно, мы теперь, если сейчас скомпилируем наш проект, у нас появится новый тест. Если сейчас мы его запустим, то он у нас отработает корректно. Сейчас мы будем разбираться тогда, что же происходит на самом деле. Да, сейчас я все детали я сейчас поясню. Так, ну у нас что-то, кстати, некорректно сделалось, да? Да, чтобы у нас отработал scope. Да, это не важно, у нас просто здесь вот ошибка. И у нас сейчас этот тест отрабатывает корректно. Теперь 0.1.0.1, да? Ну ладно, давайте просто сейчас в режиме отладки посмотрим. Устанавливаем сюда breakpoint. И давайте запустим наш юнит-тест в режиме отладки. После того, как мы запускаем наш юнит-тест в режиме отладки, так, debug, юнит-тест. А, вот, кстати, ну, нам тут рекомендуют... Почему у нас сейчас не отрабатывает это? Я хотел просто раньше это показать. Все дело в том, что вот здесь мне сейчас с первых рядов сказали о том, что... А каков контекст, собственно, подмены, которую мы сейчас осуществляем, да? Все дело в том, что вам нужно сделать обвязку вот такого характера. У вас сразу здесь вот подсказка возникает, и вы можете просто копипастнуть отсюда эту подсказку и скопировать ее. После того, как мы создаем шин-контекст, у нас, соответственно, здесь начинает работать вот эта вот подмена в рамках вот этого скоупа, который у нас обозначен юзингом. Да. И именно в этот момент у нас будет... работать вот эта подмена. Соответственно, после того, как мы скомпилируем и запустим наш юнит-тест, у нас теперь он будет отработан корректно. И теперь давайте попробуем это все в режиме отладки запустить, для того, чтобы более детально понять, как это все работает. Вот у нас запустился отладчик, и давайте теперь смотреть. Мы попали в вот этот вот statement using, в котором у нас создался shim-контекст. Здесь мы делаем назначение обработчика. Пока у нас здесь ничего не происходит, никаких методов не было вызвано. Создаем наш класс, и дальше попадаем вот сюда. И вот здесь вот я сейчас нажму клавишу F11, да, то есть... step into. И мы попадаем обратно в тот метод, вот на самом деле его вызов. То есть мы сделали get date time now, но на самом деле мы сейчас работаем с подменой, которую организовали сами. Получаем это значение и возвращаем его. И, соответственно, дальше мы уже вызываем обработчик, который становится реальным. Да? Здесь мы получаем значение текущего времени, сравниваем, и у нас теперь все это корректно отрабатывается. Соответственно, вы таким образом можете перехватить любой метод, статический метод, который реализован в .NET фреймворке, и сымитировать поведение любой системы в том окружении, которое вы ожидаете. То есть это очень мощное средство, которое позволяет вам делать совершенно фантастические вещи, но, правда, при этом есть сложности. Все дело в том, что такой подход архитектурно неверен, и он не рекомендован. Лучше, вы подменяете корректную работу системы. На самом деле юнит-тесты хорошо писать, когда у вас для всех ваших объектов существуют некие интерфейсы, которые вы в реальной системе реализуете так, чтобы они работали, соответственно, учитывая реалии, и для юнит-тестов вы можете некоторые методы подменять. Вот это то, что называется в нашей презентации стабами. Соответственно, для тех объектов, которые мы используем тоже в .NET Framework, у нас также есть стабы, которые вы тоже можете таким же образом подменить. Стабы несколько отличаются по использованию от шимов. Они фактически позволяют вам определить в рамках скоупа тоже какие-то вещи. Ну вот, в частности, делается это несколько по-другому для метода stab.uri. У нас есть тоже сгенерированный класс. Вот, например, у нас есть объект URI в .NET Framework. Все вы в курсе, да? Соответственно, для него тоже есть stab. И для многих его методов вы тоже можете сделать подмены. Потому что все оригинальные методы у него называются вот так вот. Там, допустим, это canonicalize 0.1, check security 0.1. Соответственно, для метода toString, который мы хотим переопределить, у нас тоже есть toString 0.1. Представьте себе объект, который получает в параметры класс URI в вашем коде. Вы можете для него подсунуть и этот stab URI, но для него вы определяете, в общем-то, метод, который вы хотите перехватить вот таким вот способом, тоже вместе с помощью делегата. Соответственно, в случае, если вам нужно вызвать этот метод, ну давайте его там нарисуем каким-то образом, там public string. Это у нас Юрий. UriToString. Вот такой вот метод. И, соответственно, мы его можем вот таким же способом протестировать, да? Для чего? Сейчас мы сейчас для, ну, конечно, для native тестов такого fakes фреймворка нету. Соответственно, мы можем сейчас теперь протестировать вот этот метод вот таким вот способом. У нас этот метод получает в параметры класс URI, но нам ничто не мешает от него, ему отдать наследника от этого класса. У нас не будет нарушения типизации. И, соответственно, мы можем теперь сравнить это значение с результирующим. Понятно, да, как это будет работать теперь? То есть, если мы запустим отладчик, то точно так же у нас будет вызван именно метод, который мы сделали в качестве подмены. Но при этом нам здесь, вот как уже сейчас здесь прозвучала фраза, нам не важен здесь контекст. У нас нет никаких вот подмен таких тяжелых, тяжеловесных, которые через рефлекшн лезут, но в очень большие глубины .NET фреймворка. Здесь мы пользуемся стандартными средствами, в общем-то, которые есть в языке, и ничего такого, в общем, опасного не делаем. То есть мы здесь опять определяем подмену, определяем тот метод, который на самом деле должен отработать. И дальше, если мы у URI класса вызываем метод toString, то мы на самом деле попадаем вот в этот вот определенный нами лямбда, который у нас есть чуть выше, и он нам возвращает именно то, что нужно в контексте исполнения этого самого юнит-теста. Таким образом, вы можете сгенерировать стабы для всех ваших классов в автоматическом режиме, который у вас используется в вашем приложении. Буквально в один клик вы кликаете по нему «сгенерировать все стабы и заглушки», и вы получаете эти сгенерированные объекты, их даже не надо писать. То есть, в принципе, вы можете оперировать уже только классами, не определяя многих интерфейсов, хотя это все-таки по-хорошему нужно делать для ваших систем, и затем получать результаты, которые у вас корректно отрабатывают. У нас сейчас assert сработал для метода toString, и хотя мы вернули ему вообще совершенно ненужные и неправильные данные. Вот таким образом... Что? Да, естественно, все это после каждой компиляции у вас эти заглушки для тех объектов, которые у вас обновляются, будут, если вы эти сборки определяете в вашем solution, они будут обновляться. Соответственно, вот этот вот набор, концептуальный набор вещей может вам очень помочь качественно улучшить тестируемость вашего приложения, потому что у вас все эти заглушки и прослойки позволяют многие вещи, ну, сымитировать в нужном моменте при юнит-тестировании. Вы можете имитировать возвращение данных от базы данных в том виде, который вы хотите протестировать и так далее. Но все-таки прослойки, вот именно те вещи, которые связаны с подменой функций, не рекомендуется злоупотреблять. По-хорошему, вы должны от них избавляться в вашем приложении, потому что архитектурно верным является именно использование заглушек и наследование, и определение функций без всяких контекстных вызовов. Это, в общем-то, слишком опасные вещи. Теперь давайте коснемся такого важного понятия, как качество юнит-тестов. Да? Не секрет, что все-таки мы должны юнит-тесты не писать от забора и до обеда. Да? Мы должны у них четкую метрику понимать, насколько качественно они тестируют то, что мы им предлагаем в коде. Для этого нам пригождается инструмент Code Coverage. Я думаю, что здесь все знают. Да? Есть такие люди, которые не знают, что такое Code Coverage? Ну, замечательно. Сейчас для вас будет очень интересно то, что я вам сейчас покажу. Давайте откроем другой пример, в котором у меня достаточно много юнит-тестов. И, собственно, попробуем его запустить. Code Coverage показывает вам, какой объем ветвлений в вашем коде вы, собственно, с помощью этого юнит-теста обошли. И для каждого юнит-теста вы получаете метрику, которая вам показывает, сколько строчек кода, каков процент этих строчек кода действительно вам удалось обойти с помощью тех параметров, которые вы подаете на вход этой функции. Бизнес-логика фактически это все те ветвления, которые вы определяете в коде. Чем качественнее у вас обходятся все ветвления, тем качественнее у вас производится тестирование. Сейчас у меня проведется тестирование. И вот теперь мы можем для каждого из тестов посмотреть информацию о code coverage. После того, как отрабатывают тесты, у нас всплывает окно code coverage, в котором указаны все эти проценты. Брюки превращаются. И, соответственно, вот в таком вот виде мы можем для каждого из юнит-тестов видеть процент покрытия кодов для конкретного юнит-теста. Вот смотрите, у нас есть, например, функция, которая называется Customer Controller, и у нее есть метод, ну, я не знаю, там, create. Или нет, не create, а... Ну да, create. Соответственно, мы вот в таком вот раскрашенном виде можем видеть, в какую ветку мы попали с помощью нашего юнит-теста, а какую ветку мы не обошли. Соответственно, для того, чтобы попасть еще и вот в эту ветку, то есть протестировать все ветвления, нам нужно предусмотреть, чтобы в model state is valid был еще и инвалидный вариант, который нам позволит дальше возвратить вот этот вот параметр visView. Соответственно, у нас тогда процент покрытия юнит-тестами этого кусочка кода будет не 20%, а 100%, как вот для этих методов. Но у них нету никаких ветвлений, поэтому они на 100% и покрыты. И таким образом вы можете быть уверены в том, что у вас есть теперь метрика, которая четко вам говорит о том, что вот у вас юнит-тест этот максимально качественно отрабатывает то, на что вы рассчитываете. Соответственно, радостным известием является то, что юнит-тестирование и code coverage также работает для проектов C++. У меня здесь уже подготовлен пример, для того, чтобы мне не мучиться и не создавать его, я просто загружу готовый юнит-тест, написанный на языке C++. Так, это не язык C++, sorry. Потерял, извините. Так, bump mapping. А, сейчас мы и этого тоже коснемся. Ну вот у нас, собственно, на языке C++ созданы юнит-тесты. У меня, правда, здесь нет референса ни на какую внешнюю сборку. Но, соответственно, для них вы тоже можете точно так же получить информацию в том же графическом виде, проанализировать код coverage и для кода C++, и также для каждого метода получить параметры того, на сколько процентов у вас существует покрытие кода уже native, там Windows 32 или Windows 64. Никаких проблем в этом нет. Соответственно, что? Ну, здесь у нас никакого практически кода не тестируется. STD-string на C++, но у нас не будет информации о code coverage для STD-string. Ну, потому что тогда нам нужно в дебаг-моде скомпилировать C++ library. Соответственно, у меня сейчас просто нет неподготовленный пример. У меня есть здесь пример, просто он потерялся в Recent Projects. Ну и? Ну, в принципе, давайте попробуем. Просто я не думаю, что сейчас будет референс, да? String S. Хотя бы один метод, да? Да, using. Какой хидр-то там, кто пользует? Вообще, на самом деле, мне не нужно, да? Никакого. Подожди, какой хидр? Ура! Итак, это у нас метод, который был определен в темплейте, да? Ну, давайте попробуем. Run unit tests, all tests. И посмотрим на код coverage. Сейчас мы пытаемся конструктор, да? Отковерить. Вы понимаете, просто у нас вот... Hit3D-тест. У нас просто нету здесь определения вот этого конструктора в нашем коде, да, он вынесен в out of scope для нашего проекта. Мы его должны, этот стринг, определить у нас, тогда вот мы его проверим, понимаете? Мы его подключили как внешний файл. Почему? Нет, можете, сейчас. Вот у меня solution, и мы сейчас увидим здесь результат, который нас интересует. Давайте поступим так. Просто мне нужно тогда сесть и написать нормальный пример. У меня просто заканчивается время для презентации. Да, native unit тесты. Смотрите, мы создаем Windows 32 library, да, устроим ночь кодирования. Вот, Windows 32 проект, да, добавляем сюда экспортирование функции. Это у нас будет DLL, да, и для того, чтобы слинковаться, нам надо сделать export symbols. А почему у меня серый этот пункт? Что? А, да. А где Empty Project? Выше. Export Symbols. Ура! Устал за целый день, да, уже. Соответственно, мы сейчас создаем DLL, да, в которой мы определим некую функцию, которую нам нужно будет создать юнит-тест. Да? Ну, это достаточно просто. Да? Ну почему? Мы можем и library, мы можем, собственно, сюда включить юнит-тесты. Но это сейчас будем, так сказать, имитировать реальный проект. Да? Обычно в реальном проекте именно все сделано в каком-нибудь модуле. Соответственно, добавляем сюда класс, да? Ой, ну прям вообще. Класс Wizard. Add new class. C++ класс, который назовем... как-нибудь for tests. И, соответственно, здесь мы делаем метод, ну, какой-нибудь там, я не знаю, public, точнее, int. Все у меня C-sharp, int. И вот так вот еще сделаем для того, чтобы у нас сделался экспорт. Одно подчеркиваю или два? А, да. Так, нет, в скобках.
Здравствуйте.
Два подчеркивания там. Без подчеркивания. Все, вот, заэкспортировали, наконец-то. Соответственно, после этого мы определяем реализацию для этого метода, ну и чуть-чуть ее там усложним. Да, сейчас увеличу. У нас будет здесь условие, которое будет анализировать параметр в этой функции, да? Да что такое? Промахиваюсь по клавиатуре. Если у нас будет больше 5, то мы будем вот, соответственно, я не знаю, эту ветку исполнять. Если... Если... меньше 5, то будет эта ветка. Соответственно, нам нужно теперь создать для нашего определенного проекта еще и Native Unit Test проект. Ну да, сейчас там я верну параметр. У нас есть специальный тип проектов для C++, который называется Native Unit Test Project, который мы, соответственно, добавляем тоже в наш solution. Ну, он там в out of scope, так, у нас ничего, пока все работает корректно. Смотрите, дальше теперь нам нужно сделать референс на наш текущий Win32 Project. Для этого в свойствах достаточно в Common Properties добавить референсы на нашу внешнюю текущую библиотеку. При этом будет автоматически подцеплено либо, которое у нас сгенерируется в Export Symbols. И, соответственно, дальше нам нужно только будет сделать include того хидера, который у нас есть в соседнем проекте Win32 Project, и он у нас называется этот класс for test, да? Так, что-то не так. А почему у меня не работает? А вот Win32 Project for test H. Создаем здесь наш объект. Не надо вообще даже никакого new делать, да? И, соответственно, мы вызываем у него метод с параметром 3, да? Компилируем наш проект. В окошке юнит-тестов у нас показывается этот самый юнит-тест, который у нас есть сейчас в системе. У нас там compiler error, да. Что-то мы не так сделали. А, ну конечно, у нас же нету для конструктора тоже экспортных функций. Так нам придется это, наверное, вот так вот сделать, чтобы не мучиться. Unit test. Вот так вот сделаем. Я надеюсь, вот этого хватит, да? Нет, не хватит. Ну, придется еще и вот так вот. И вот так вот, да? Слава богу, скомпилировалось. И запускаем code coverage. И теперь мы получим ту же самую картинку, что и для C-Sharp. Соответственно, если у нас есть вот этот метод forTest, мы увидим здесь такую же точно раскраску. Видите, вот здесь мы были, а вот здесь мы не были. Устраивает? И, ну, просто прям времени не хватает, да. Есть аддон для Visual Studio, просто задавали этот вопрос, который вам также позволяет делать вот такие вот вещи замечательного характера, да. Этот аддон называется SheetsPath. У нас есть некий код, да, который у нас выполняет математическую функцию на языке JavaScript. Соответственно, у нас есть тест, который тестирует эту математику. Да, это тоже JavaScript. И мы можем точно так же посмотреть юнит-тесты, которые у нас есть в нашем проекте, в окне Toolbox. И вы увидите вот такую вот, собственно, картину. И у вас здесь отобразятся JavaScript юнит-тесты. Для этого вам достаточно установить аддон, который называется SheetsPath. Вот он, SheetsPath. Я не знаю, как корректно его назвать. Да, просто пишите install package SheetsPath, и, соответственно, у вас появится возможность тестировать JavaScript-код прямо в .NET Framework. Но, к сожалению, здесь код coverage нет. Я не буду вас уж прям обнадеживать, да, код coverage для JavaScript мы пока еще не реализовали. Это внешний компонент, но, с другой стороны, все-таки он может вам пригодиться. Да, да. Угу.
Внутри них могут быть ассерты. Я ассерты, соответственно, макрую на макросы, которые делают, соответственно, чтобы тест не сработал. Будет ли корректно вот эта вся схема работать?
Ну, я надеюсь, что да. Просто с другой стороны, вы прекрасно понимаете, как легко отстрелить ногу, да, в C++, да. И
все-таки смотрите, есть... вот у вас сейчас просто для есть поддержка, соответственно, управляемого кода, вот как раз на слайде была, и там же где-то была поддержка потоков. Вот эта поддержка потоков, она только для .NET?
Это поддержка async, await вот этих вот всех кейвордов. Да,
понятно,
да. Соответственно,
спасибо.
Если вы на C++ пользуетесь тредами и тому подобными вещами, то вам придется программировать, да. Ну, вообще, с другой стороны, в C++ есть лямбды тоже, да, там, и тому подобные вещи. В общем-то, мы часть стандарта C++ 11 уже реализовали и двигаемся в этом направлении вперед тоже. И я надеюсь, что это тоже вам пригодится при реализации проектов. Ну и так, про покрытие юнит-теста мы поговорили. И все вот эти возможности, которые у вас есть в самом Visual Studio, касаемо юнит-тестирования, также будут работать и в TeamBuild, в общем-то, плюс еще и тест Impact Analysis. Все это, в общем-то, пригодится вам для создания качественных решений на различных языках, и я надеюсь, что вы будете пользоваться в дальнейшем этими возможностями. Ну, собственно, время у меня уже вышло. Очень рад, что вы пришли на мою сессию. Большое спасибо. Не забудьте, пожалуйста, заполнить анкеты и поставить свои оценки.
А можно, пожалуйста, заполнить?
Нет. Спасибо. Спасибо. Анкеты берутся.